Я начну с вашей, Евгений Германович, цитаты из интервью журнала «Фома». То, что мы называем прошлым, настоящим и будущим, существует сразу, вместе. Люди, события, мысли, идеи, прозрения, заблуждения, которые мы привыкли соотносить с разными точками на временной шкале, на самом деле находятся, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Кому-то эта мысль о том, что будущее, настоящее, прошлое существует вместе здесь и сейчас, покажется странной, потому что контринтуитивной. Ну, как это так? Что это значит? Как бы вы это объяснили человеку, который так задумался и не очень понял?
Ну, вы знаете, меня в истинности подобного заявления убедила, в общем, Древняя Русь, которой я занимаюсь много лет. Дело в том, что средневековые хроники не обладали таким связующим звеном, как причинно-следственность. Можно удивиться тому, как можно без причинно-следственности жить, а вот так, оказывается, можно было. И причинно-следственность это возникала, по слову Лихачева, не потому, что летописец не видел прагматической связи между событиями. Он ее видел, но он был визионером высших связей. Чтобы вот моим студентам я объяснял, ну, это вот как, вот, допустим, Иванов поссорился с Петровым и обозвал его там как-то неподобающе. И Петров набил лицо Иванову. Вот. Вроде бы очень понятна связь, тут такая горизонтальная связь. Но не так было для древнерусского человека. Для него Петров, оскорбив Иванова, он оскорбил Бога. И Бог рукой Петрова, значит, его наказал. Всегда мыслился верховный арбитр во всех случаях, и все абсолютно измерялось священным писанием. В отличие от нынешнего мира, в душе человека было центральное место отведено Богу. А в общественной жизни решающую роль играл, пожалуй, монастырь. Вот. Сейчас монастырь – это такое, в общем, маргинальное явление. Но тогда он был центром культурной жизни, хотя тогда это не разделялось так, центром духовной, естественно, жизни и всего остального, вплоть до того, что делались на Западе ликеры, там, бенедиктин, францисканер, пиво и так далее. Вот. И что интересно, я вот недавно читал книгу Чарльза Тейлора «Век,
секулярный век». Век. Угу.
И вот он отчасти ответил на мой вопрос, который я сам себе задавал. Вот я из текстов понимаю, что неверующих людей не было в Средневековье. Были верующие неправильно, они были еретиками, но неверующих вообще не было. И Тейлор ставит вопрос так. Он говорит, что тогда по умолчанию человек рождался в вере. Сейчас по умолчанию он рождается чаще всего неверующим. Причинно-следственности не было. Более того, время боялись потерять. Допустим, в византийских хрониках шла датировка по году царствования императора. И ни один император не пропущен. Ни один царь в библейской части не пропущен, потому что они замещали время. Они были единицей времени. Упоминаются даже императоры, которые несколько часов царствовали. Был такой император, который был поставлен императором, пошел посмотреть на рыб и утонул. Вот такие бывали дела. Но
И там как было написано? Он в час первый правления этого императора?
Нет, не написано в час первый. «Иди глядать и рыб, и там утопися». На Руси императоров не было. Поэтому на Руси сделали так. В лето такое-то быть то-то и то-то. На Руси замечательно, есть пустые годы русских летописей. Лето такое-то, не быть ничтожа. Или тишина быть. Существует, скажем, историческая хроника. И она развинчивается на разные истории. И эти истории становятся совершенно вневременными. Собирались, особенно на Западе это характерно, собирались такие собрания, которые назывались экземпля, примеры. И примеры исторические лишались времени, лишались временных признаков и собирались совсем по другому признаку. То есть история пересобиралась. Они по-нравственному, допустим, вот такая история, которую я очень люблю, и я ее в Лавре использовал, в хронике Георгия Мартова описывается, как человек шел с собакой по большой дороге, ему встретился разбойник, который убил его, раздел, забрал вещи и ушел. А собака осталась сторожить тело хозяина. И пошел некий человек благочестивый, прочитал молитву о рабе Божьем, его же имя Бог весть, и похоронил. Он был корчмарем на большой дороге. Он взял, и собака, видя его добросердечие, пошла за ним. И однажды, и она жила в этой корчме. И однажды пьяным зашел убийца. И собака, которая была, в общем, доброй, она начала на него бросаться. Ее еле оттащили. Этот пьяный опять зашел. И собака опять стала на него бросаться. И тогда его, ну, слегка прижгли, как это умели в Средневековье. Он сознался во всем, и его казнили. Что удивительно здесь? Вот эта глава об императоре, по-моему, Константине IV, я могу путать сейчас, но три четверти главы его царствования посвящено вот этой истории с собакой. Это не исторический факт, это не историческое событие, но оно очень важно для человека, для историка, потому что оно имеет прямой нравственный смысл. Время, оказывается, преодолимо. Преодолима причинно-следственность. Единственное, что в истории важно, это ее нравственный смысл.
Отец Павел, а вот такое видение времени и вечности, характерное, как вы только что услышали, для средневекового человека, доступно современному человеку? Или это осталось там, и вот для нас сегодня уже это просто вот только мечта о Золотом веке?
Вспоминаются сразу психологические практики осознанности, которые сегодня необычайно популярны, да. И ведь смысл этих практик, этого сильного запроса на подобные вещи, он как раз-таки ведь связан с тем, что человеку хочется себя обо что-то выстроить, да, вот как бы конституировать себя обо что-то. Вот обо что можно себя выстроить? В прошедшее, соответственно, будешь пытаться идти вперед с головой, повернутой назад, а вперед там все что угодно может быть. Остается только очень маленький зазор между прошлым и будущим, который постоянно исчезает, постоянно рассыпается. И вот здесь, как ни странно, мне кажется, есть очень благодатное пространство для миссии именно христианской. Потому что в христианстве, в первую очередь, конечно, в литургическом понимании времена, они пересекаются. Вот есть хронос протяженный и есть кайрос вертикальный. Тот, в котором точка пересечения между хроносом и кайросом – это некий узел. Вот тот самый узел, который каждую службу возвещается в храме во время чтения Евангелия, когда священник или диакон начинает со слова «во время оно». Вот что это за «во время оно»? на то кейрос и кино. Вот что же это кайрос? А вот как раз-таки это кайрос, это есть некий узел, когда одно связывается с другим, и в этом смысле оно оказывается уже вырванным, с одной стороны, как бы вот из этой протяженности, из этой длительности хроноса, а с другой стороны, оно выводит человека в вертикаль, в котором все соединяется. Ведь то, что вот вы сказали про прошлое, настоящее, будущее одновременно, ведь это мысль...
Евгений Германович сказал.
Да, ну, вы процитировали. Да, это же мысль очень прям слово в слово отражена в исповеди блаженного Августина, где он пишет, что вообще нет никакого времени, есть только настоящее прошедшее, настоящее настоящего и настоящее будущего. Да? Настоящее прошедшее – это память, оно уже присутствует с нами здесь. Настоящее настоящего – это внимание, которое мы собираем в себя вот в этом состоянии. И настоящее будущего – это ожидание. И вот церковь в каждый раз, когда она совершает литургию, когда мы творим анамнезис, воспоминания, это не возвращение назад, это некое бытие об будущее. Да, об этом очень хорошо разные богословы пишут, что мы как бы сквозь будущее смотрим зрим настоящее. И вот само литургическое действие, начиная с проскомидии, в которой опять-таки рождение Христа и крестной жертвы, заканчивая последними уже словами евхаристического канона, все это свидетельствует о каком-то предельном сконцентрированном кайросе, в котором все совершается. И мы, приходя в храм, в общем-то, учимся бытийствовать об это. Вот если у Хайдеггеровской там, вспоминать бытие к смерти, вот христианин, он живет не бытием к смерти, а бытием к второму пришествию, бытием к эсхатону. Да, вот этот эсхатон, он уже считывается церковью, как здесь и сейчас. И об эсхатон он смотрит на все то, что происходит. В этом смысле нет тут никакого противоречия, и действительно... То, что Евгений Германович рассказывал про средневековую Русь, оно понятно, откуда вот оно воспроизводится. То есть это некая атмосфера отношения к жизни, которая по сей день, она вполне присутствует в церковном сознании.
Какой практический смысл? Вот может человек и без этого прожить? Вот без такого понимания времени? Но вот, отец Павел, вы об этом начали говорить. Евгений Германович, у вас тема времени... В этом смысле сквозная через все ваши романы проходящая. Читатели об этом знают. И в «Лавре» смешаны временные пласты. «Авиатор» про человека, который просыпается в другом времени. Мне очень как-то вот у меня в сердце запало то, что роман «Брисбен» заканчивается словами, что неизвестная над обрывом стоит, как вперед смотрящий. И в «Оправдании острова» один из важных персонажей, Агафон, вперед смотрящий, даже такое текстологическое такое преемство. Явно, что в этой теме о времени есть не просто теоретический смысл, а какой-то, ну, если угодно, экзистенциальный, практический. Чем жизнь обогащается при таком понимании времени? Как вам кажется?
Для меня это подход к теме смысла жизни. Что Господь дает Адаму и Еве, когда они... изгнанный из рая, он предъявляет им время, которого не было в раю. А время – это конечность. Конечность – это смерть. Вот. То есть дорожка к смерти – это время. И мы по ней идем, и, в общем, я пытаюсь не то чтобы дать ответ, я пытаюсь сформулировать вопрос, но у меня и этого не получается, читал Гертруда Стайн, когда умирала, собрались люди вокруг нее, и она говорит: «Так в чем ответ?» И все молчат, потому что трудно ответить на такой вопрос. Она говорит: «Тогда в чем вопрос?» Вот я сейчас передвигаю, вот знаете, как шахматист, который сам с собой проигрывает партию, передвигаю фигуры, вот у меня почти закончен роман. И я... вот не могу поставить окончательно мат, потому что я не знаю, что спросить. Спросить, вот почему он только что был жив и мертв. У меня там в конечной части романа идет, значит, спрашивают, так что произошло в полете? Он говорит: у меня сидел сосед. Он спросил, который час. Я сказал, без четверти семь. Он умер. Вот. И следователь не понимает, что ему спросить. И он говорит, что, может быть, он понял, что его время пришло, и он захотел узнать, что это за время. Страх смерти. Не смерти, страх бессмыслицы, если нет Бога. Все смысла не имеет. Мне показалось, что время – это та ручка, за которую можно ухватиться и как-то приподняться, оглядеться, что ли.
В раю не было времени?
Вот если мы посмотрим на подход святоотеческий, то у отцов в большинстве своем подход был такой, что Адам и Ева находились между смертью и бессмертием. То есть вот такое состояние, которое одинаково способно как к тому, так и к другому. Соответственно, до момента грехопадения они не были обусловлены этой временностью. У них не было смерти как границы, которая отсекает, и об нее уже формируется вот эта протяженность. Вот. Но если ответить на то, что вы задали раньше вопрос, мне лично кажется, что не просто так церковь все свои молитвословия завершает такой вот рефлексией об время, да, вот ныне и присно, и во веки веков. Это завершение каждой молитвы, любого возгласа священника, любого пространного, продолжительного молитвословия. И тут, конечно, задаешь себе вопрос, а почему, а зачем? То есть, наверное, это что-то принципиально важное, очень важное, да? А с одной стороны, мне очень близко то, что говорит Евгений Германович о временах. И вспоминаешь слова Христа, что горе вам, что вы не распознали времени посещения вашего. Да. Но здесь ведь вопрос какой возникает, а как его распознать? Можно ли его распознать, выпав из этого момента, того самого ныне, о котором говорит Августин, что Бог присутствует в ныне, потому что в этом ныне сконцентрировано и прошедшее, и будущее. Да? И вот здесь, как мне кажется, открывается перспектива для веры. То есть веры не как признание с недостаточными основаниями истинности чего-то. Да? Веры не как некой интенции воли по направлению к чему-то, что ты доверяешь, а веры как разрешению Богу быть здесь и сейчас. И вы знаете, это, конечно, духовная практика, и она чем хороша, тем, что максимально фокусирует внимание человека на ответственности. Потому что именно вот то, что в данный момент человек делает перед лицом Божьим, это и есть та самая память смертная, да? Это то же самое предстояние или хождение перед Богом, которое по-другому совершенно выстраивает уже жизнь. Это не тайм-менеджмент ни разу, это не попытка утрамбовать, сконцентрировать в ограниченный кусочек времени вот этого хроноса максимальное количество событий, это, наоборот, в общем, полная разгрузка и отказ от управления временем как предоставление Богу возможность в тебе самом реализовывать это время.
Вы процитировали блаженного Августина. Я не смею с ним спорить, но у меня возникает мысль, почему будущее – это настоящее будущее есть. Мне будущее кажется полностью фикцией, потому что будущее, оно не бытно, оно не существовало. Если прошлое существовало и есть память о нем, если настоящее существует – то будущее – это только наши фантазии о нем, которые часто не оправдываются. И будущее приходит в форме настоящего, но совсем другим чаще всего.
Да, здесь дело в том, что Августин же смотрит из позиции откровения. Это раз. А второе – то, что с точки зрения Августина только Бог находится во всей этой многомерности времен. Они в нем соединяются вместе, и поэтому для Бога существует только настоящее, у него нету ни прошлого, ни будущего. Потому что все, что для нас представляется как разложено на некой линейной шкале, для него это, условно говоря, шкала свернута с началом и концом. Аз есть альфа и омега, начало и конец. И происходит некий разворот из протяженности вот в некую картинку, где все уже есть, уже сбылось. Вот это сбывчивость будущего.
Мне понравилось слово «бытность».
Бытность, да, бытность этого будущего.
Не бытно,
это
а тут
не
бытно.
Проекция моих человеческих ожиданий. Это просто ожидание того, как сбудется Слово Божие.
Действительно, это существует только настоящее для Бога. И мы знаем, как наказали Максима Грека, когда он в отношении Бога использовал перфект, время законченное. Вот, и бедный Максим Грек писал Ивану IV письма, чтобы его отпустили, и подписывал «смея и не смея писах».
А давайте еще одного участника к беседе привлечем. Вот про блаженного Августина сказали. У отца Александра Мейня есть в его книге «Читая апокалипсис», книга о будущем, об апокалипсисе, такие слова. Вопросы о будущем. «Когда Моисей вопросил Господа, каково имя Твое, Господь сказал, я есмь, который буду». Вот мы знаем эту фразу больше в варианте, в редакции «я есмь сущий», а вот один из возможных переводов, как я понимаю, это перевод такой «я есмь, который буду». То есть, и отец Александр комментирует, то есть «мне принадлежит время, вечность и все бытие». И апостол Иоанн, я продолжаю цитировать отца Александра Мейня, при этом дает этому определению Бога, владеющего прошлым, настоящим и будущим, то есть всем, что есть в мире, эсхатологическое значение. Будущее принадлежит Богу в особом специфическом смысле. Это будущее, которым он будет владеть полностью, над которым он воцарится. Вот еще одна перспектива. Я не знаю, это входит в противоречие с тем, что мы сказали? Будущее небытно или будущее принадлежит Богу в каком-то особом смысле? Как у вас это отзывается?
Ну, будущее принадлежит Богу, как все остальное принадлежит Богу. Делится тем, что ему принадлежит, он дает нам по милости своей. Вот, и будущее... Я вот хочу вернуться к свидетельствам, может быть, средневековым. Вы знаете, что интересно? О будущем, вот русские хроники, летописи, хронографы, как и византийские, они ничего не говорят о будущем.
Как раз хотел спросить, а как средневековый человек мыслил о будущем? И мыслил ли?
Вот он не мыслил о будущем. И там есть только одно известное мне высказывание о будущем. Это русский хронограф редакции 1512 года, но там очень своеобразно. Последняя фраза – это взято из хроники Константина Манасии. Переделано просто на русский лад, русские имена поставлены. И он говорит, что все царства православнее Падоша, Абесская, значит, там перечисляется Грузия, еще там какие-то Армения, и только Русь, он говорит, растет и молодеет. И потом заключительная фраза убийственная. И так будет молодеть до конца света. То есть такой эсхатологический оптимизм. Вот. А вообще о будущем просто не говорят. Вот у нас обязательно, если трактат исторический, то из прошлого в будущее. Вот. В Средневековье не было таких рассуждений, по крайней мере, у историков. И это не случайно, потому что человек был направлен ретроспективно. Не перспективно, а ретроспективно. Поэтому в Средневековье нет идеи прогресса. Поэтому в Средневековье нет идеи развития. Развитие существует, есть такое слово, было такое слово, но оно значило рассматривание чего-то смотанного заранее. А слово «развитие» в фигуральном смысле
Это примерно 18 век. Это влияние немецкой науки «Entwicklung». Это калька с немецкого. А калька с немецкого повторяет латынь «Evolutio». Вот. И вот это развитие идет. И там два пункта есть. Первая такая, значит, синусоида. После изгнания из рая, где есть только 6 дней творения, вот в этом сегменте истории, вот, и больше, кажется, ничего из времени. Хотя у Василия Великого, по-моему, есть такое, говорят, спрашивают, сколько Адам провел в рае, в раю. И одни говорят, 6 часов он пишет, другие 40 или там что-то. Но идет ухудшение. Первые люди, они жили очень долго. Адам жил 930 лет, Мафусил 967. И их возраст уменьшается с каждым новым поколением. Почему? Потому что у первых людей, сошедших на землю, у них на лицах был еще свет бессмертия райского. И вот когда, допустим, фараон спрашивает отца, спрашивает Иакова, «Колико лет ти старче?» Он говорит, «120 лет, мали и зле быше лето жития моего, не достигоша лет жития отца моего». И вот это идет линия. А вторая линия, основная, тоже по нисходящей идущая, это линия от Христа. С точки зрения средневекового историка, Христос – это высшая точка человеческой истории. Выше быть не может. И очень хорошее есть выражение, по-моему, в хронике Константина Манасии, в переводе ее. «И бысть жизнь человеков, яко струп, яко струп смердящ от ногу, от главы до ногу». Вот. То есть она шла все хуже и хуже. И вот идеи... Почему в Средневековье не было идеи прогресса? Потому что не было идеи преимущества будущего перед настоящим.
Ну, вот
когда
перед
начались
старым.
Страшные утопии, марксизм, допустим, страх не в том, что он собирался строить там какие-то глупости. Они там красиво расписали, что каждому по потребностям, в общем, все такое. Ужасно было то, что они делали Богом будущее. Вот с одной стороны, внимание ко времени было очень пристальным. Считали годы, чтобы не пропустить, считали императоров и так далее. Но был еще случай, когда восстали старообрядцы. Это было тогда, когда Петр I 31 декабря 1699 года ввел новое летоисчисление. Было от сотворения мира, он ввел от Рождества Христова. Так вот, была Александрийская вера, это 5500 лет. В 5500 году родился Христос. И была Византийская эра, это 5508. Обычно мы отнимаем 5508 от датировок от сотворения мира и получаем от Рождества Христова. Но в русских хронографах и летописях стоит только цифра 5500, разница между двумя эрами. Это традиционно так шло в хронографии. А византийская или математическая эра, она 5508. И тогда старообрядцы-средники, они восстали и объявили Петра антихристом. Они говорили, он добавил 8 лет нежитых. Вот. А это свойство антихриста, манипуляции со временем.
Нежитых, да?
Нежитых.
Прекрасно.
Да. 8 лет нежитых добавил. Очень хорошее слово.
Евгений Германович, я напомнил тему нежити в одном небольшой такой фантасмагорической повести немецкого писателя Михаэля Энде «Момо». Там как раз весь сюжет вращается вокруг тайм-менеджмента и способности этих серых господ, как раз-таки нежити, это время похищать и забирать себе в банк времени для того, чтобы потом как бы им питаться. Ну, фантасмагория такая, но она очень интересна тем, что в ней можно увидеть определенные аллюзии с Христом. Вот эта девочка, которая оказывается единственной неподвластной мороку временного управления, и которая не хочется свое время никуда инвестировать, чтобы потом получить очень большие проценты, оказывается единственная, кто способен вот всех людей вырвать из этого морока. И то, что эти серые господа, они не живут, это как раз-таки они воруют время у людей, чтобы они не имели возможности его прожить полноценно. Потому что люди начинают торопиться, они начинают халтурить, они начинают думать, как бы попроще что-то сделать, чтобы высвободить еще больше времени, начинается какая-то всеобщая какая-то паранойя, что вот чем больше я смогу сэкономить времени, тем, соответственно, потом я больше смогу жить, уже ничем не беспокоясь, имея огромный запас продолжительности времени. А на самом деле это обманка, это ловушка. Потому что того времени вы тоже не получаете, но вы лишаетесь времени и здесь. А вот мне кажется, это очень интересная такая повесть для своего рода такого детокса по отношению к тайм-менеджменту. И сам образ этой девочки, он, конечно, заставляет задуматься, как это вообще может быть, что ребенок вроде бы социально неадаптированный, который воспринимается как изгой, вдруг обретает внутри себя какую-то невероятную силу, потому что она единственная, у кого время всегда есть. И благодаря этой как бы встроенности времени, вот этому присутствию, пребыванию, она задает совершенно другую тональность вокруг себя. И вот в этой атмосфере люди тоже меняются. Да? Меняются дети, меняются взрослые. Это аллюзия, которая пришла после ваших слов про нежить. Да, это очень интересно. Не прожитое время. А вот, но если мы посмотрим вот с точки зрения христианской, действительно, у апостола Павла ведь есть слова «искупуйте время», да, «дни и лукавы суть». То есть относитесь к времени как к самому дорогому, самому ценному ресурсу. Но не в плане управления временем, да, а в плане понимания того, насколько вот этот конкретный момент предельно важен. Я вспоминаю одну историю, рассказанную мне очевидцем. Некий студент Московского государственного университета выбирает его председателем студенческого там совета. И вот это 90-е годы, они начинают думать, как бы что-то такое, интервью с кем-нибудь таким интересным, выдающейся личностью и нетипичной взять. И говорит, ну, я пойду-ка я к патриарху Алексею II. Вот. К его большому удивлению, ему удается назначить, договориться о времени встречи. Он приходит к патриарху, он там рассказывал, говорит, мне там ужасно было стыдно за свои совершенно дурацкие вопросы, которые я задавал святейшему. Для него это был, конечно, переломный момент. Вот. А последний вопрос, заранее подготовленный, он звучал так. Скажите, кто, что в вашей жизни было самым важным и самым значимым как событие? Вот он задает этот вопрос, и святейший улыбаясь смотрит на него и говорит, то, что происходит сейчас, наше с вами интервью. И для него это был просто шок. Говорит, как со мной, с каким-то совершенно глупым мальчишкой, который задает неправильные, ну, кривые, неадекватные ситуации, вопросы, вдруг святейший патриарх говорит, что для него это самый важный момент жизни. И мне эта очень история как-то понравилась. Почему? Потому что, ну, это свидетельство, вот, наверное, какой-то предельной, ну, внутренней честности, что патриарх абсолютно доверяет Богу, и это совершенно вот в святоотеческой традиции, что самый главный человек, самое главное событие – это не то, на котором висят отметки соответствия каким-то шкалам, а то, что тебе Бог дает здесь и сейчас.
Дорогие друзья, многие проекты журнала «Фома» существуют в том числе на ваши пожертвования. В описании под этим видео есть ссылка. Я уверен, вы знаете, что делать. А вот мне очень как-то в сердце запало то, что сказал Евгений Германович о том, что средневековый человек был ориентирован ретроспективно, мы сегодня перспективно. А вот это полезно с какой-то, не знаю, духовной точки зрения быть ориентированным перспективно? Нам стоит в этом смысле примерять на себя или пытаться быть как средневековые люди?
Ретроспективно.
Ретроспективно, то есть как бы куда-то вот туда. Да, со всеми теми коннотациями, о которых мы сказали, про вечностность, про то, что вот это все есть, или нет, или вот думать о будущем, заботиться о будущем, как-то там планировать, там, в конце концов, там, не знаю, чтобы дети выросли, чтобы там, не знаю, дом построить, сына родить, может, думаем о будущем. А вот как в этом всем вот разобраться? Сложного.
Мне как-то ближе все-таки литургическое понимание времени, когда мы себя постоянно правим вот этой вертикалью, в которой и прошлое существует сейчас, и будущее уже пришло. То есть, когда мы празднуем Пасху, вот этот момент, самый, наверное, трепетный момент, когда после завершения крестного хода все останавливаются перед закрытыми, по идее, вратами храма, ждут возгласа священника. И вот это совершенно субъективные переживания, они могут у всех быть разными, но все-таки у многих складывается ощущение какой-то вневременности, да? Что это не происходит там, в 2025 году, а мы прикасаемся к чему-то, вот к тому самому времени оно, которое всегда было, есть и будет. И каждое прикосновение к такому вот кайросу, оно все равно нас по-другому выстраивает. Это и не взгляд ретроспективный, это не взгляд предвкушения ожидания будущего, а это какой-то эффект, ну, об реальность, об силу присутствия Бога вот именно здесь, в этом текущем моменте. Вот. Мне вот это ближе.
Евгений Германович, а вот вам как это видится?
Я, кстати, хочу добавить к вот рассказу о переводе «Р» Петром. Смотрите, что еще интересно. Он же все делал по голландскому образцу. А можно спросить, а почему он тогда не перевел вот дни на современный календарный стиль? А потому что голландцы в это время еще сами не перешли. Они поменяли на эру, а тогда еще у них был вот юлианский календарь, они его не ввели. Собственно говоря, папа Григорий XIII вводил григорианский так называемый календарь не потому, что он очень заботился о календаре, ему это было безразлично. Он хотел, чтобы Пасха не вышла за пределы весны. Потому что по юлианскому календарю она рано или поздно должна выйти за пределы весны. Там сказано, что это весенний праздник. Вот. Но богословские отвечают на это так, что для Австралии это будет именно тем временем, которое нужно. Вот, это будет время начала весны и так далее. Что, в общем, это сложный вопрос. Но папа, он занимался не реформой календаря, а реформой пасхалии. Вот, и вот очень интересно, что перед концом света ожидаемым в 1492 году, это 7000-й год был, от сотворения мира перестали составлять пасхалию, первое что. Потом перестали работать многие. Нет смысла ни детей заводить, ни работать. Это была очень серьезная мысль, которая сидела у всех в голове. Вот. И вот это отношение ко времени... Вот Петр, он многое сделал. Да, вот еще я не о Петре скажу, а о Никоне и
о вакууме, или, как старообрядцы говорят, о вакууме. Ну, собственно, правильно кажется, о вакууме. Ударение в рукописях стоит на вакуум. Они же тоже, это не реформатором не был никто, как и папа Григорий. Это были люди, которые стремились к первоначалу. Просто а вакуум и его соратники, они хотели просто жить так, как они жили. И, собственно, прошел 100 глав, который все утвердил. Их деды и прадеды так верили. И вдруг, хоп, к ним приходят и говорят, все неправильно, мы ученики греков, поэтому надо по греческим рукописям править. Вот. А они были неправы, опять с точки зрения времени, потому что греки с X века ушли в развитие этого текста, то есть много ошибок было и исправлений, в то время как славянский текст сохранил самые старые чтения и варианты, и он был старше греческого текста. И, а тогда еще наслоилась масса вещей всяких, правили по венецианским изданиям, православным, просто это были византийцы, которые бежали от турок в Италию, и они начали говорить, что правят по латинским книгам в Венеции. Вот. И вот это все пошло, наслаивалось. Это тоже очень важная тема, которую не стоит сейчас трогать, но это был спор о том, кто первоначальный. Вот. И папа, когда делал реформу, он хотел вернуться к началу, как это было описано в Священном Писании. Вот. Поэтому все стремилось назад и тосковало по прошлому. Вот. И вот в этом отношении будущее, на мой взгляд, не играло никакой роли, поэтому о нем не упоминают.
Отец Павел, а вот о той важной теме, как то, о чем говорил Евгений Германович, применительно к средневековому человеку, ожидание близкого конца мира. Возможно, ведь две реакции. Первое, что ешь, пей, веселись, тогда, если все скоро закончится, какой смысл думать о будущем? Вторая реакция – нет. Если скоро будут судить, надо собраться. И вот не получается ли так, что вообще христианство парадоксальным образом предлагает вещь, но не такую уж, опять же, не такую уж понятную, контринтуитивную. Оно, во-первых, освобождает нас от некой мечты о золотом веке в прошлом, потому что Бог здесь и сейчас. А с другой стороны, от этой мысли о том, что ну, если скоро конец, то ничто не важно, можно есть, пить и веселиться. Вот как в этом разобраться? Что это такое за парадоксальность христианской веры? Как относиться к концу, который рано или поздно наступит?
Ну, конец у каждого человека наступает, да? Это его смерть, в первую очередь. И христианство, особенно в своем православном направлении, в изводе православном, так скажем, оно, конечно, говорит о смерти не как о драме, которую следует избегать или вытеснять, что, собственно, и происходит в современной культуре, а как о ресурсе. В чем ресурсы, которые открывают удивительную, парадоксальную вещь, что жить можно только умирая, что жить можно только об смерти, только когда ты постоянно как бы вот держишь некую рамку своей смертности, своей приходящести вокруг себя, ты начинаешь по-другому относиться и к самому себе, и к Богу, и к твоему месту в этом мире. То есть вопрос «ешь, пей, веселись», он сразу приобретает совершенно какую-то другую тональность. Не потому, что мы все равно умрем, а именно потому, что умереть-то не удастся, но мы через это должны будем пройти. То есть это будет очень важный какой-то переломный момент жизни, момент истины. То самое время, та самая вертикаль, которая и проставит все оценки. Вот. И в этом смысле вот это бытие к смерти, оно становится полноценностью жизни. То есть мы начинаем дорожить тем, что находится в наших руках, тем, к чему мы причастны в данный момент, не потому, что нам это нравится или не нравится, а потому что мы целиком доверяем тому, в чьей власти времена и сроки. Да, вот эти слова, которые ангел говорит и в деяниях апостолов, когда они задают вопросы, не скоро ли, не завтра ли ты, Господи, придешь. Да? Ангел говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Вот это ощущение божественной власти над временем в отношении каждого конкретного человека, понимание этого срока, этой законченности, оно в аскетической традиции, конечно, является, ну, наверное, каким-то сквозным, основополагающим.
Вот смотрите, у меня был такой однажды случай, разговор с композитором современным. Это важно, что он композитор. При этом верующий церковный человек, он сказал, что я читаю «Апокалипсис». Мы сегодня уже упоминали книгу отца Александра Мени «Читая апокалипсис». Вот снова про эту книгу о конце времен. И он сказал, этот композитор, что вообще-то, когда я читаю в книге «Апокалипсис», что времени больше не будет, вот там, после второго пришествия, для меня это грустная новость. Я говорю, почему? Ну, потому что музыка – это колебание частот во времени. Если это есть время. Если не будет времени, не будет музыки. А мне, как композитору, очень неприятно, если не будет музыки. Я бы хотел, чтобы там была какая-то полнота. А как же может быть полнота, если не будет вот такого искусства? Как вы понимаете фразу «Апокалипсиса» – времени больше не будет?
История и время – это очень связанные вещи, мы это установили. Но вот смотрите, первый историк христианский, тот, кто писал хроники, был Юлий Африкан. Он был другом Оригена. И Ориген ему написал: «Напиши сочинение, чтобы показать людям, что есть еще время покаяться». Потому что многие находились под впечатлением фразы, что не придет еще, не пройдет нынешнее поколение, как я явлюсь вновь.
Это слова Христа.
Да. И Юлий Африкан начал писать. И он написал большую хронику, которая потом легла в основу всех мировых хроник. Юлий Африкан начал говорить, что... Ну, он думал, что лет 300 еще есть, там, по каким-то основаниям. Но что значит время? Например, был такой историк и пасхалист Аниан. Вот. И он полагал, что Рождество Христово как событие космическое должно было произойти тогда, когда были начало всех кругов пасхальных. Начало первое лето лунного круга, первое лето солнечного круга, и, по-моему, он даже первый индикт хотел, чтобы был. И такое время он нашел где-то в 20-м году нашей эры, когда уже... Нет, в 40-м, когда уже не было ни Христа, ни... Нет, Христос был жив, то есть это было, значит, 31-м все-таки. Но не было, не был в живых уже Ирод, его не было в живых. И Аниан знал, что исторически это невозможно. Но он, как пасхалист, отдал первенство вот этой своей системе, которая основана на первых числах во всех годовых циклах. Вот, и... Вот это, а откуда берется вот фраза, не фраза, откуда берется указание на 5500 рождения Христа? Ну, во-первых, если складывать все библейские данные, данные первенцев, или точнее данные возраста патриарха при рождении первенца, их можно сложить и дойти до 5500 года примерно, потому что в Библии очень много цифр. Вот. Но основная, пожалуй, была для Юлия Африкана, поэтому называется Африкановая эра, что ковчег Завета был по сумме 5,5 локтей, а Христос, как истинный Завет, как истинный ковчег, должен был прийти в 5500-м. Вот. И вот это такая была мистическая хронология. Но заметьте, что это все было связано со временем. То есть это попытка была справиться со временем. Там постоянно идут расчеты лет. Допустим, от Рождества, от сотворения мира до потопа. От потопа до Рождества Христова и так далее. Это пронзительное, повторю, чувство времени, оно имело теснейшую связь с вертикальным движением. Время можно условно назвать его движение горизонтальным, а тут с вертикальным движением. Я вообще однажды жил в немецком коллегиуме. Там были лютеране преимущественно, но были и православные, был греческий епископ даже. Вот. И я заметил, что люди, которые думают о Вышне, они так хорошо организуют все здесь, что вот эта связь времени с вечностью очень плотная, не случайно.
Ну, отец Павел, все-таки я хочу, чтобы вы тоже ответили на вопрос. В этой фразе «времени больше не будет» в апокалипсисе.
Мне снова хочется вспомнить блаженного Августина, потому что, иллюстрируя вот это тройственное настоящее, он ведь как раз-таки обращается к музыке. Он говорит о том, что на примере музыки можно понять, как это осуществляется в действительности, потому что когда мы слышим определенную мелодию, она опирается на те звуки, которые уже не существуют, она слышит ту, условно говоря, ноту, которая в данный момент происходит, и она предвкушает то, какая пойдет дальше, какое пойдет развитие этой мелодии. И, отвечая на вас, на ваш вопрос, можно сказать так, что все будет музыкой. То есть все будет петь. Вы знаете, у меня была очень забавная одна история. Среди моих знакомых есть одна профессиональная психически больная. У них всегда бывают какие-то такие специфические озарения. Вот. Я эту историю даже в своей книжке как-то описал. Но мне она прям какие-то вопросы открыла. Как-то она приходит ко мне и говорит: вы знаете, я сегодня вот гуляла по парку и услышала вот эту мелодию, эту музыку. Я говорю: какую музыку? Что ты играл? Говорит: да нет, вы не понимаете. Говорит: ну вот ту самую музыку. Я говорю: какую ту самую музыку? Говорит: ну, как вам объяснить? Это приводит такой пример, что сразу стало понятно, о чем идет речь. Ну, смотрите, я услышал ту самую музыку, в которой вся музыка.
Музыку, в которой вся музыка.
Ну, вот, понимаете, это вот как вот солнечный свет. Вот если его разложить на спектр, мы видим разные цвета. А в самом солнечном свете мы их не видим. Но они все в нем присутствуют. Вот я услышал ту самую мелодию, в которой присутствуют все музыкальные произведения всего мира. И мне это еще понравилось, что вот как бы сдвиг какого-то сознания, он сбрасывает наши естественные защитные механизмы, что позволяет все многообразие всех мелодий как бы свести воедино. Ну, это, наверное, будет ответом, будет ли там музыка или нет. Там будет вся музыка.
Но это про музыку. А что значит, что времени не будет?
Потому что все как-то и будет Бог всяческое во всем.
Есть очень хорошая пословица, которую любил Владимир Федорович Адоевский: а то будет, что и нас не будет. Вот, и какое уж тут время.
Ну, это как-то очень пессимистично.
И будет Бог всяческое во всем.
То есть... А будет время как-то вот. То есть, понимаете, оно может быть преображено. Вот я просто пытаюсь вот встать на позицию человека современного такого, перспективно ориентированного или просто такого, как бы, в кавычку, здравомыслящего. Мы же не можем себе представить, что такое вот, что времени не будет.
Меня один герой говорит...
Перестанет существовать, что вот, мы же не можем существовать иначе, как двигаясь из прошлого в настоящее, куда-то в будущее, которое наступает как настоящее, или нет?
У меня один герой говорит: время временно. Так что,
а вечность вечна.
Вот, оно плавает в вечности, как, я не знаю, как пельмени в этом такой большой плошке, оно маленькое и, в общем, это Бродский хорошо сказал Довлатову, он сказал, жизнь коротка и печальна, и заметь, чем она кончается. Вот. То есть вот эта конечность, ее не было. У меня был экзистенциальный кризис, как это любят говорить. Сейчас, в лет 13-14, я бросил музыкальную школу, бросил почти школу. Я вдруг осознал, что я смертен. Я это осознал раньше, естественно, лет в 5. Я видел мертвых, я видел похороны. Тогда похороны были все с музыкой. Вот. И я помню, как выносили из нашего двора покойников. Но я не соотносил это с собой. А лет 13-14 меня пробило вдруг что-то. Я думаю, а зачем я хожу в музыкальную школу, в школу, учу иностранные языки? Кому это надо? И я просто заболел. Вот я не находил... Это казалось бы странным, но для меня это было настолько живой проблемой и настолько важным. Это было просто насущной проблемой. И я не знаю, что бы там случилось, если бы... Это еще советское время было. Если бы я не крестился. Вот. Именно в этот момент я крестился. Хотя у меня предки священниками были и все. Вот. Но вот это меня спасло, потому что я был как один лесковский герой, который... очень страдал, потому что потерял веру в человечество. И случайно он столкнулся с государем-императором. Это был, насколько я понимаю, Александр II в саду. Он гулял, и он говорит, чего у вас такой грустный вид? Он говорит, я разочаровался в человечестве. Он говорит, ну, брат, он говорит, если все начнут после этого такую грусть, он говорит, я давно разочаровался, и ничего. Вот. Но для меня бывают случаи, не знаю, почувствовал бы ли я это сейчас, или как-то это у меня рассосалось бы, но тогда это было самым острым и щемящим чувством, что... Я конечен, значит, ничего не имеет ценности из того, что я делаю. Когда мне говорили, ну, ты будешь там травой, землей, будешь участвовать в круговороте, я говорю, мне это так пошло, это так мало. Вот. И еще вот недавно я услышал совершенно удивительный вопрос, такой по наивности, но правильный. Какой-то молодой человек говорит, я в Бога не верю, но я верю в душу, потому что вот то, что я вижу, слышу, думаю, куда же это девается? Вот, и мы поминаем 9 числа отца Александра Меня. И вот это человек, который, в общем, занимался историей. Именно историей. И временем, и всем остальным. Вот 7 книг, касавшихся античности, если я не ошибаюсь, и других каких-то нехристианских религий. Вот. Но главная магистраль – это, конечно, христианство и православие. Вот если вдуматься, что такое Библия, по крайней мере, в числе исторических книг, это попытка изложить историю. Вот. И а если еще глубже копнуть, то что у нас есть, кроме истории? История и входящая в нее культура. Или культура и входящая в нее история. Вот. И поэтому, мне кажется, надо продолжать двигаться по этой странной, по этим двум прямым истории и времени. и, может быть, мы к чему-то придем.
Вот у отца Александра Минича есть такая мысль. По-моему, это тоже в книге про апокалипсис, читая апокалипсис, что наказание, ну, Божье наказание, наказание от Бога. На самом деле это не то, что Бог мстит человеку. Я сейчас не цитирую, а пересказываю эту мысль. А, ну, там и такая метафора есть у отца Александра. Это наказание, это камень, который ты подбросил вверх, сам подбросил, а потом он на тебя в какой-то момент упал вниз. Вот это есть наказание. Ты как бы сам его творишь. Вот как у вас это отзывается?
Ну, вообще отзывается, да, это очень, очень близко, потому что сам по себе образ нависающего над тобой карающего Бога, он, конечно, очень травматичен, хотя, с другой стороны, педагогически сдерживает. Может сдерживать на определенном периоде определенный тип людей от каких-то неправильных движений, от каких-то неправильных поступков. Но понимание того, что мы живем не просто в одной большой подводной лодке, как в локации, а в такой же, в таком же граничном пространстве, именно как времени, где все возвращается, да, все возвращается, то получается вполне логично, если ты что-то делаешь неправильно, то оно, конечно, потом тебе вернется тем или иным образом. Чаще всего совсем не таким, как ты мог бы себе ожидать.
А вот еще, кстати, одна вещь, связанная с этим, и с наказанием, не столько с наказанием, а скорее с тем, что в христианстве называется покаянием. Ведь это же тоже парадоксальная вещь, когда мы, получается, из настоящего меняем прошлое. Так и можно сказать?
Да, это совершенно верно. И у меня в «Авиаторе» там такой диалог в конце. Летит Платонов, вот герой размороженный, и летит рядом с ним какой-то человек вот с таким, как это называется правильно, я не знаю, белой штукой. Видно, что он священник, но священник, видимо, лютеранский. И поскольку Платонов не видит никого ближе, и что был священник, и он обращается к нему и говорит: «Вот смотрите, а видно, что они уже не сядут благополучно, там тормоза, не тормоза эти, шасси не вышли». И он говорит: «Если я каюсь перед человеком, или перед Богом точнее, и получается, что я возвращаюсь хронологически в состояние до греха, а значит, я преодолеваю время». И тот ему отвечает: «Я ничего не понял из того, что вы сказали, но я думаю, что вы правы».
Отец Павел, ну а вот для вас это тема про покаяние, как, по сути, преодоление времени назад. Что значит?
Я думаю, здесь пролегает пропасть между таким психологическим считыванием раскаяния, да, как сожаление о том, что было совершено человеком, и попыткой разрешить проблему, ну, нерешаемую, в общем-то, потому что время ушло, ты уже ничего сделать здесь не можешь. И покаянием, как оно понимается в церкви, как возвращением к тому, от кого ты сбежал, но в чьих руках как раз-таки находятся временные сроки. А если мы смотрим на Бога как хозяина всей этой протяженности, свернутой в кольцо, то получается, что в его власти доступ к любому элементу, фрагменту вот всей этой свернутой в вечность протяженности. Тогда получается, что да, действительно, это не просто какой-то там терапевтический эффект того, что я раскаялся в совершенном мною зле, а это обнуление того, что было, и возможность начать снова все с чистого листа.
Я вспомнил, у меня были разговоры там с такими весьма заслуженными людьми, и с учеными. Они говорят, что, ну, как ученый, ты, почему ты, будучи ученым, вот так наивно веришь в Бога, что Бог все создал. Я говорю, а я им напомнил замечательное высказывание Честертона, который сказал: почему это наших ученых так удивляет то, что Бог создал все из ничего. Наверное, им легче было бы считать, что все возникло из ничего в результате собственных усилий. Вот. Но это вот интересная тоже реторта, в которой смешаны бытие Божие, бытие человеков и время. Вот когда началось время, время и вечность. Вечность тоже должна иметь какой-то отсчет. То есть все замыкается на Боге. Но время, оно как бы плавает. То, о чем я говорил. И вот этот образ, он очень важен. В хрониках есть, я просто набрасываю вот идеи к пониманию времени, есть очень интересный эпизод, когда умирает император Михаил, иконоборец, и остается его жена. И она просит, вот это совершенно удивительный случай преодоления времени, она видит, что он пострадает за свое иконоборчество. И она просит патриарха, чтобы тот что-то сделал. И патриарх вписывает имена всех иконоборцев и кладет на престол. И это лежит 40 дней. И 40 дней все в Константинополе и окрестностях молятся за умершего императора. И там идет речь вот о чем, что не может этого быть, потому что человек действовать может только в теле. Вот. А когда он теряет тело, он теряет и все остальные качества. Но она очень хочет, она очень просит. Это настоящая такая преданная жена. И в итоге через 40 дней они достают эту бумагу, и оттуда стерто имя императора, иконоборца. Но патриарх ей сказал: «Не уповайте чужими приносами спастися. Каждый должен в житии его все делать». Вот. И больше, чтобы никто таких вещей не делал. Но вот это преодоление, оно совершенно удивительно. И в житии Ульяни Лазаревской сказано словами жития, по-моему, Ирина, императрица, ее жития, что такая жена мужа и по смерти спасает. И вот это одним было из важных таких моментов, когда я писал «Лавра». Потому что Лавр пытается сделать невозможное. Он пытается спасти душу Устины уже после ее смерти. И вот там я привожу вот эту историю, и я думаю, мне хочется верить, что у него получится это. Вот это странно. Герой объективируется настолько, что начинаешь думать, что он живой. То есть это может быть опасно, конечно, опасные игры, но все равно я, например, по-настоящему плакал, когда писал последние главы. Ну, и это не случайно, потому что я брал жития действительно бывших святых Кирилла Белозерским. И он говорит: «Так ты думаешь, я ее еще встречу?» А он ему говорит: «Я думаю, что нет на свете непоправимого». Вот. И вот непоправимое — это тоже то, что связано со временем. В общем, много мы разных вещей о времени сказали, но когда вот так произносишь подряд разные вещи, то постепенно что-то вырисовывается в голове. А я сейчас вот как раз решаю задачу по окончанию романа. Вот так, что время кончается, роман кончается.
И, к сожалению, кончается время нашего разговора. Но в этом смысле почему-то оно неумолимо, хотя хотелось бы его продолжать. А я вас очень благодарю за потраченное время сегодня и за то, что мы в это время погрузились. Аминь. Спасибо огромное.
Слава во веки веков.
Спасибо.